Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи васхаби ва ман вала мабад. Продолжаем разбор вопросов, которые вытекают из понятия второго источника шариата, источника постановлений шариатских, а это сунна. И начали разбирать шурут ар-рауи арба, то есть четыре условия, которые предъявляются к любому передатчику. И затронули вопрос, принимаются ли хадисы от нововведенца, а также ставятся ли некоторые другие посторонние условия к передатчику, как то, чтобы он был мужчиной, или видел своего шейха своими глазами, или чтобы он был разбирающимся в вопросах фикха, или чтобы его род был известен, или чтобы на нем не было чего, не было установлено наказание за обвинение женщины в прелюбодеянии и тому подобное. Эти вопросы рассмотрели и указали, принимаются эти условия внимания или не обязательно они. Далее, теперь говорит о сахаба куллюхум удуль. И сподвижники все являются религиозными. То есть, если мы говорим о том, что необходимо установление религиозности передатчика, и без установления религиозности от передатчика хадис не принимается, то это не касается сподвижников. Что касается сподвижника, то относительно него главное установить то, что он сподвижник. Если установлено, что данная личность была сподвижником, то религиозность устанавливается автоматически. Биджма аль-Муатабарин. И это говорит по единогласному мнению тех, чье мнение вообще принимается во внимание в вопросах единогласного мнения. То есть имеется в виду противоречие рафидитам и тому подобным заблудшим течениям или некоторым из хавариджи, которые обвиняют или обвиняют сподвижников в неверии. Все остальные обладатели знания, чье мнение принимается в единогласном мнении, единогласны в том, что все сподвижники являются религиозными людьми. Говорит, «Вассахаби ман сахибаху валяусаатан аураагу муминан». Теперь тогда возникает, соответственно, следующий вопрос. А кто такой тогда сподвижник? То есть, если мы сказали, относительно сподвижника не обязательно установление религиозности. Главное установить, что он сподвижник. Если мы установим, что он сподвижник, религиозность устанавливается относительно него автоматически. Остается выяснить, а кто такой тогда сподвижник? Говорит сподвижник «Ман сахибаху» – это тот, который сопровождал пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, «Валяу саатан» – хотя бы мгновение, то есть хотя бы небольшой срок времени. «Аураагу муминан» – или если даже не сопровождал, то хотя бы видел его, то есть то хотя бы видел пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, один раз. То есть если он не сопровождал, в каком смысле? То есть не был с ним рядом, но был, допустим, далеко, увидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, издалека. Такой человек тоже является сподвижником. Но при этом ставится условие муминан. То, чтобы он в то время, когда сопровождал пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, или видел его, чтобы он был верующим. То есть если он видел пророка в состоянии неверия, а потом принял ислам, и после того, как он принял ислам, больше посланника Аллаха не видел и не сопровождал его, то он не называется сподвижником, называется мухаддарам, то есть категория ниже, чем сподвижник. И к этому определению, то есть подпишите некоторые полезные моменты. Есть разногласие у обладателей знания, достаточно ли того, что человек просто видел пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, или сопровождал его хотя бы мгновение. Или обязательно, чтобы он назывался сахаби, сподвижником, чтобы он сопровождал его долгое время, несколько месяцев или годы и тому подобное. Вот есть разногласия у ученых в этом вопросе. И правильное мнение в этом вопросе то, к чему пришел Сафиуддин аль-Ханбали, который сказал, что сподвижник это любой, кто сопровождал пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, хотя бы мгновение или даже просто видел его, пусть будет издалека. Он называется сподвижником. И запишите у себя то, что вопрос долготы сподвижничества или долготы сопровождения играет роль не в вопросе установления сподвижничества человека, сподвижником был он или нет, а в вопросе принятия его слово или мнение в каком-либо из вопросов фикха. То есть есть, у нас придет далее по книге, понятие «каулю сахаби» – слово сподвижника. Является ли слово сподвижника доводом в шариате или нет? Как, допустим, аят из Корана или хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который что-либо устанавливает, мы говорим, является доводом, из которого вытекает постановление. Так вот, разбирается также в книгах по усуль аль-фикх понятие «каулю сахаби», а слово «сподвижника», то есть на которое нет единогласного мнения, но просто пришло к нам слово «сподвижника», является ли оно источником шариатского постановления или нет. Так вот, в этом вопросе «каулю сахаби» уже играет роль. Сподвижник долго сопровождал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или нет. Почему? Потому что в этом вопросе, почему мы, допустим, берем слово «сподвижника» как довод, а, допустим, слово «табиина» не берем как довод? Не просто потому, что сподвижник откуда-то издалека увидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и все. То есть от этого, от того, что человек увидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, издалека, или был с ним лишь мгновение, у него не прибавляется знание фикхи. Но почему мы... Или почему некоторые из ученых говорят, что слово сподвижника принимается как довод? За счет того, что он сопровождал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, долгое время, видел, относительно каких ситуаций ниспосылается Коран, сопровождал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, перенял от него что-то из сунны, перенял от него мудрость, принял от него различное поведение в различных ситуациях и тому подобное. То есть все эти факторы играют роль, в каком вопросе принимается ли слово сподвижника в шариатских вопросах, так что из них вытекает постановление шариатское или нет. Да, там играет роль, долго он сопровождал или недолго. Но в вопросе, устанавливаем мы сподвижничество человека или нет, уже долгота сопровождения роли не играет. Вот это усвоили или нет? Значит, вот эти вот два вопроса являются чем? Разными вопросами. Значит, это является определением того, кто такой сподвижник. И последний момент относительно определения. Подпишите, что Ибн Хаджар добавил к этому определению добавку «Вамата аля залика» и скончался на этом. То есть сподвижник это тот, который сопровождал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хотя бы мгновение, или видел его хотя бы муминан, при этом он был верующим, и скончался на этом. То есть скончался на том, что он верующий. Если же он вышел из ислама и скончался муртаддом, то есть скончался вероотступником, то он не называется сподвижником. Этот человек не называется сподвижником, даже если он сопровождал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, несколько месяцев, или полгода, или даже годы. Это, иншаллах, усвоили. Далее говорит, «Ватэцбуту сухбатугу». Говорит, теперь следующий вопрос. А посредством чего сподвижничество устанавливается? Смотри, как Сафиуддин аль-Ханбали в прекрасном порядке привел эти вопросы. Сначала указал на то, что относительно сподвижников не требуется установление религиозности. Отсюда мы поняли, что необходимо доказать относительно личности, что он сподвижник. Чтобы это доказать, нам нужно узнать вообще, кто такой сподвижник. Поэтому дал определение к тому, кто такой сподвижник. Теперь приступает к третьему вопросу. Тогда как доказать сподвижничество человека? Говорит, сподвижничество человека доказывается бихабари гайрихи ан. Так что кто-либо другой сообщил о нем, что он сподвижник. Допустим, если Ибн Аббас про кого-то говорит, хаза или этот был мин асхаби расулилля, из сподвижников посланника Аллаха. То есть, когда какой-либо человек, сподвижничество которого уже установлено, заявляет о втором, что он был сподвижником. Это усвоили или нет? Или говорит «Ау хабарихи аннафсихи». Или когда он заявляет об этом сам. То есть, когда человек сам о себе заявляет, что он был сподвижником. В этом случае уже необходимо установление религиозности человека. То есть, если мы не знаем, человек религиозный или нет, и при этом он сам о себе заявляет, что он сподвижник, то не принимается его заявление об этом. Но заявление его об этом будет принято, если он является религиозным, правдивым человеком. Тогда относительно него устанавливается сподвижничество. Значит, то, что человек-сподвижник являлся сподвижником, устанавливается сколькими путями? Двумя путями. Первый путь – это когда о нем сообщает кто-то посторонний, что он был сподвижником. И второй путь – когда он сам о себе заявляет, что он был сподвижником. И второй путь нуждается в установлении сначала религиозности этого человека, чтобы принять его информацию как правдивую. Так, это также усвоили. Далее говорит, «Вагайру сахаби лабудда мин таскиятихи кашшахада». А что касается других личностей, всех, кто кроме сподвижников, как табиинов, атбау табиин, тех, которые пришли после этого, то говорит, непременно, то есть для принятия его риваята, для принятия его хадиса, непременно необходимо установление его религиозности. А это устанавливается как? Посредством тазки, посредством похвалы. И то, чем устанавливается религиозность человека, относительно этого есть большие разногласия. И этот вопрос мы подробно разбирали при разъяснении книги «Дауабитул джархи ват таъдил». И говорили то, что правильное мнение, то, что религиозность человека устанавливается либо широкой его известностью, так что всем он был известен как имам общины, даже если его никто не хвалил конкретно, то он известен своими знаниями, своей религиозностью, своей правдивостью, своей праведностью и тому подобное. Этого уже достаточно для того, чтобы установить его религиозность. И второе – это заявление какого-либо обладателя знаний о нем, что он был человеком религиозным, что он был знающим, что он был правдивым и тому подобное. Значит, если один человек, какой-либо ученый, заявит о другом, что тот является религиозным, то его религиозность устанавливается. Видишь, как шахада, как свидетельство. То есть, как это понять? То есть, шахада человека, свидетельство человека в суде принимается без установления религиозности или нет? Не принимается, если ты не знаешь, что это за человек, может быть он лжец, может быть он грешник, может быть он вообще неверующий. Не принимается от человека его свидетельство, пока не будет установлена его религиозность. Также говорит здесь, ривая, то есть передача хадиса, тоже не принимается от человека, пока не установится относительно него его религиозность. Значит, видишь, Сафиуддин аль-Ханбали что сначала сделал? Разобрал вопрос относительно сподвижников. И разобрал его в трех вопросах. Затем перешел к тем, кто кроме сподвижников. То есть, как бы он говорит тебе, если мы разобрались со сподвижниками, тогда как быть с остальными? Принимается ли их риваят без установления религиозности, так же, как у сподвижников? То есть, с установлением религиозности автоматически? Говорит, нет. Говорит, «Вагайру сахаби лабудда мин таскиетихи». Все, кто кроме сподвижника, непременным являются условия, чтобы его кто-то похвалил, то есть чтобы его религиозность была установлена. Кашаада, так же, как свидетельство в суде. Свидетельство в суде не принимается, кроме как с установлением религиозности. Так же и хадис от человека не принимается, кроме как с установлением религиозности. Это усвоили или нет? Говорит, «Варривая ану тазкия фиривая». Теперь другой вопрос. А посредством чего устанавливается религиозность этого человека? Говорит, в одном из риваятов, фиривая, то есть в одном из риваятов от имама Ахмада, религиозность человека, то есть передатчика хадиса, устанавливается тем, что кто-то от него передает хадис. Смотри, варривая ангу, то, что кто-то от него передает хадис, таския, является уже его похвалой фиривая, то есть в одном из риваятов от имама Ахмада. Бешарт, но это с условием. То есть смотри, что за ситуация получилась? У нас иснад. В иснаде пришел передатчик. Смотрим этого передатчика, изучаем, кто он такой. Его, известно его имя, имя его отца. Смотрим в книге Джарха и Таадиля, про него не сказано ни слова. Никто его не похвалил, никто его не критиковал. То есть в основе этот человек кто? Маджхуль. Неизвестный. Либо неизвестна его личность, либо неизвестно его положение. Но пришло у нас, что кто-то от него хадис передает. Что один из других передатчиков передает от него хадис. Является ли это достаточным, чтобы сказать, значит, раз от него кто-то хадис передает, что его религиозность установлена или нет? Правильное мнение в этом вопросе, что это не является достаточным. И с этим согласен сам, также имам Сафиуддин Аль-Ханбали. Поэтому он говорит, бешарт, но это с условием. То есть это является установлением религиозности передатчика, но с условием. «Ан ю'ляма мин адати рауи ау сарихи каулихи анну ла ярви илля ан адль». Чтобы было известно из обычаев этого передатчика или из его явного слова, что он не передает хадис, кроме как от религиозных людей. Это ясно? Значит, смотри, мы берем, приходит у нас имам Малик передает от такого-то, или Шуаба передает от такого-то. Этот такой-то, Аллаху алям, кто такой? Про него ни критики нет, ни похвалы нет. Но все, что от него есть, то, что имам Малик от него передавал хадисы. Достаточно ли этого, чтобы сказать, значит, человек был религиозным, его религиозность установлена? Говорит, Сафиуддин Аль-Ханбали в основе нет. Но является достаточным, если есть условие, что вот этот вот имам Малик, или Шуаба, или тот, кто передает вот от этого неизвестного человека, от него было известно, что он передает только от крепких передатчиков. Понятно? Отсюда уже у тебя есть карина, как бы косвенный довод. Значит, этот передатчик, хоть нам он и неизвестен, но раз имам Малик от него передавал, значит, имам Малик считает его религиозным человеком. Так, отсюда получается, что как бы имам Малик его похвалил. То есть один ученый его уже, получается, похвалил, его религиозность установлена. Усвоили или нет? Да. И действительно, это приносит пользу передатчика. Если известно, что тот, кто от него передает, в действительности никогда не передает, кроме как от крепких передатчиков. Есть отдельные списки, то есть таких передатчиков несколько десятков, от которых известно, что они передают только от крепких передатчиков. То есть у них было правило жизни, что я не передаю хадис от слабого. Я не передаю хадис от лжеца или от того-то, того-то, но я передаю только от крепкого передатчика. Ясно или нет? И список таких, то есть сразу несколько десятков человек, он изучается при изучении книги «Шарх Иль-Аль ат-Тирмизи ибн Раджиба». И изучается как бы уже что? Немного повыше. То есть следующей книги «Мусталих аль-Хадис». Вот это усвоили или нет? Да. А вообще в основе это не является железным правилом. Потому что многие из этих, которые перечисляются в этих десятках, как мы сказали, что они передают только от крепких, среди них наблюдается, что иногда они все-таки передают от слабых. Редко, но такая возможность присутствует. Если такая возможность присутствует, то здесь уже явно не заявляется, что вот этот вот неизвестный передатчик, посредством передачи от него этого человека, поднимается на уровень человека с установленной религиозностью. Нам этот вопрос также, иншаллах, понятен. Далее говорит, «Валь-хукму бишагадатихи аква мин таскиятихи». Теперь смотри, а если, говорит, было вынесено постановление на основании его свидетельства, то это еще крепче, чем если бы его просто кто-то похвалил. Как это понять? То есть у нас передатчик. Его никто вообще не похвалил, и относительно него нет никакой критики. Кто он такой? Неизвестный передатчик в своей основе. Правильно или нет? Но у нас установлен один факт из его жизни, что он свидетельствовал в суде, и судья что сделал? Вынес постановление на основании его свидетельства. Отсюда берется, что судья что сделал? Судья посчитал его религиозным, правдивым человеком. Потому что судья не принимает свидетельства, кроме как от того, чья религиозность перед ним установлена. Поэтому Сафиуддин Аль-Ханбали говорит, если относительно этого человека нет никакой тоски, никто его не похвалил, Но при этом есть установлен факт, что на основании его свидетельства было вынесено судейское постановление, это говорит еще сильнее, чем просто если бы его кто-то похвалил. То есть это тем более устанавливает его религиозность. Понятно или нет? У себя отметьте здесь важный момент, что это действительно так, но это касается справедливых судей. Не таких судей, как или большинство судей, которые в наши времена, которые выносят постановление по свидетельству человека, как говорится, кто больше заплатит, за того и вынесут постановление. Имеется в виду, если данное постановление было вынесено кем? Справедливым судьей, который действительно принимает все эти вопросы во внимание и тому подобное. Тогда да, тогда говорится, что религиозность этого человека устанавливается, а если нет, то нет. Значит, следующим вот этим блоком Сафиуддин аль-Ханбали, что нам указал? Разобрал людей, всех, кто кроме сподвижников. Говорит, всех, кто кроме сподвижников, не принимается от них хадис, кроме как с установлением религиозности. Вопрос далее, а как устанавливается религиозность? Говорит, некоторые сказали, что достаточно, чтобы от него кто-то передавал хадис. Говорит, но это с условием, если этот передающий известен тем, что он передает только от крепких передатчиков. Также говорит, возможно принять тот факт, что на основании его свидетельства было вынесено постановление судейское. Кем? Судьей. Тогда это тоже является чем? Установлением религиозности человека. Ясно? И мы в свою очередь назвали еще два. Вот эти два, которые назвали мы, они являются основополагающими. И Сафиуддин аль-Ханбали их не упомянул, вместе с тем, что они являются более известными и более основополагающими. Если человек был известен своей религиозностью и так, то есть в широком кругу людей, в широких массах людей, так что его никто не порицал и тому подобное за это. И второе, то, что его кто-то из ученых похвалил, или кто-то из обладателей знаний его похвалил. То есть имеется в виду из ученых джарха и таадиля, так как мы ведем речь о ком? О передатчике. То же самое относительно ученого. Как устанавливается, что человек ученый? То есть говорят же сегодня, этот ученый, а этот не ученый, этот еще не достиг уровня ученый. Я считаю, что он алим, что он ученый, а этот нет. Как устанавливается, что человек ученый или нет? Одним из двух путей. Либо этот человек взялся за выдавание фетв, за преподавание и тому подобное, так что никто не стал его порицать. То есть он преподает многие годы, и никто его за это не порицает. Выдает фетвы многие годы, и никто это не оспаривает. То есть все ученые с этим согласны и умалчивают об этом. Тогда этот человек считается тем алимом. То есть так, что остальные уляма признали его, что он достиг уровня ученого. А иначе они бы его порицали за то, что он выдает фетву. И второе, когда кто-то из ученых называет его ученым, говорит, да, этот человек алим, ученый, тогда устанавливается степень учености относительно человека. Одним из двумя способов. Усвоили, значит, есть примерно похожая или какая-то связь между установлением религиозности передатчика хадиса и между установлением степени учености человека. Этот вопрос важный. То есть, если тебя спросят, как нам узнать, человек ученый или нет, то можешь ответить, то, что для этого есть один из этих двух путей. Или оба их. Это усвоили или нет? Далее. Теперь говорит валь-джарх. Теперь переходит к другому блоку. Говорит, а что такое джарх? Что такое критика? Джарх низбату ма тураду би шахада. Это низба, то есть приписывание. То есть приписывание к человеку того ма тураду би шахада, посредством чего отвергается его свидетельство в суде. То есть смотри, когда человека описывают каким-то описанием, говорят, он лжец, он соврал в такой-то ситуации, он лгал тому-то и тому-то, установлено относительно него факт того, что он является, допустим, грешником, что он совершал прелюбодеяние или распивал спиртное и тому подобное. Это что такое? Когда ты приписываешь к человеку какое-то свойство, из-за которого его свидетельство в суде отвергается. Это что такое? Джарх. Это критика. То есть, если про передатчика, у передатчика есть свои понятия, то приписыванием чего отвергается от него ривая. То есть, риваят хадиса. Эти два разные вещи. Эти две главы, эти две сферы путать не надо. Первая сфера – это принятие свидетельства человека в суде. И второе – принятие от него риваята, хадиса. Есть понятие шахада, есть понятие ривая. Это два разных момента. И не всегда условия для шахады соответствуют условиям для принятия риваята. Иногда риваята человек принимается вместе с тем, что шахада от него не принимается. В каком случае? Помните, мы это упоминали. Или сегодня это, точнее, у нас придет. Например, человек является родственником того, за кого он свидетельствует. В этом случае его свидетельство не принимается. Потому что есть возможность, что он обманывает за своего родственника. Так? Или, допустим, что-либо подобное. Придут у нас некоторые примеры. В этом случае, видишь, от него шахаду не принимается, но риваят хадисов от него будет приниматься или нет? Будет, потому что его лживость не установлена. Правильно или нет? Но есть лишь возможность. А раз возможность есть, поэтому его свидетельство отвергает. Смотри, поэтому, когда у нас Сафиуддин аль-Ханбали говорит, джарх – это приписывание к человеку какому-то свойству, посредством которого его свидетельство в суде отвергается, Это касается свидетельства в суде, но не касается риваята. Когда мы говорим о джархе, критике передатчиков именно хадисов, здесь мы уже говорим что? Что джарх это приписание к человеку такому свойству, посредством которого отвергается его риваят. Вот так необходимо говорить. Или, если его риваят не отвергается, то ослабляется, то есть оказывается каким? Раскритикованным. То есть, когда про человека говорят, человек со слабой памятью, или запутался, или обманывал, или выдумывал хадисы, все это является чем? Джархом. Потому что это описание человека, таким описанием, посредством которого либо отвергается его риваят, либо ослабляется. Это, иншалла, также понятно. Далее говорит, смотри. «Валейса таркуль хукм бишахадати мингу». Говорит, «И оставление постановления на основании его свидетельства не является джархом». Как понять? Смотри. Как мы привели пример. Человек засвидетельствовал за своего родственника в суде. Судья оставил постановление, то есть имеется в виду, не вынес постановление на основании его свидетельства. Говорит Сафиуддин аль-Ханбали, это еще не означает, что это критика, джарх. Потому что судья может не вынести судейское постановление на основании свидетельства человека, так, то есть отвергнуть это свидетельство не потому, что он фасик, не потому, что он грешный или нерелигиозный человек, а как мы сказали, например, он свидетельствует за родственника. Или установлена явная вражда между этими двумя людьми. Приходит человек, свидетельствует в суде против такого-то человека. И у судьи есть факты, которые устанавливают, что между ними явная вражда. В этом случае он что делает? Отклоняет этого свидетеля. Не принимает его свидетельство. Не потому, что он грешник, не потому, что он лжец, но потому, что есть опасность того, что вот эта вражда подталкивает человека свидетельствовать против этого человека в суде. Смотри, отсюда берется, что отвергание свидетельства человека в суде судьей не всегда указывает на его нерелигиозность или его грешность. А соответственно, это не является, то есть одно лишь отвергание его свидетельства не является джархом, не является критикой или установлением критики относительно личности. Вот эта вот фраза понятна или нет? Смотри. «Валейса таркуль хукми вишахадатихи мингу». Что значит «мингу»? Кто скажет? И оставление, то есть не вынесение судейского постановления на основании свидетельства человека «лейсат мингу». То есть, да, еще не означает, что это является джархом, не является одним из видов джарха. Таиб. Прекрасно. Далее говорит, «Ваюкбаль каттазкия мин вахид». И говорит, джарх принимается так же, как похвала от одного человека. То есть, как критика, так и похвала относительно какой-то личности принимается от одного человека. То есть, когда приходит у нас, допустим, личность. Никто ее не похвалил, никто ее не критиковал, кроме одного ученого. Только один ученый про него сказал что-то плохо. Его критика принимается или нет? Так, что эта критика становится установленной относительно человека. Или необходимо, чтобы обязательно двое засвидетельствовали. Как вот бывает же, свидетельство в суде не принимается от одного, необходимо наличие двоих. Говорит, нет. Что касается вопросов риваятов хадисов и вопросов передатчиков хадисов, здесь как похвала, так и критика принимается от одного ученого. Достаточно одного, чтобы принять критику или похвалу. Говорит, «Валя яджибу зикру сабабихи». При этом не является обязательным упоминать причину джарха. То есть человек, какой-то из ученых говорит, человек оставленный, или его хадисы слабые. Это является чем? Критикой, джархом. Вопрос, а какая причина? За что его хадисы оставили? Или почему его хадисы являются слабыми? И тому подобное. Говорит, «Ля яджибу зикру сабабихи». Не является обязательным упоминать причину джарха. Говорит, «Ва ангу баля». А от него напротив, как понять, а от него напротив? То есть, от имама Ахмада приходит другое мнение, что нет, напротив, надо упоминать причину джарха. То есть, нельзя просто так человека критиковать, не упоминая причину. Говорит, «Вакиля юстафсар гайрал алим». И третье мнение в этом вопросе, то, что необходимо разузнавать о причине джарха у того, кто не является ученым джарха и таадиля. То есть, отсюда понимается, что если перед нами ученый джарх таадиля, если он сделал джарх кому-либо, критику кому-либо, то мы не расспрашиваем его о причине этой критики. Но если перед нами человек не ученый джарха и таадиля, и кого-то критикует, то нам нужно расспросить, за что ты его критикуешь. Так, потому что он разговаривает не в своей области, не в своей сфере, не по своей специальности. Значит, сколько у нас получилось мнений в этом вопросе? Когда человек критикует кого-то другого, обязан он упоминать причину критики, то есть разъяснять, почему он его критикует, за что он его критикует, или не обязан. В этом вопросе получилось три мнения. Первое, что он не обязан упоминать, второе, что он обязан упоминать, и третье, то, что он обязан упоминать только в том случае, если он не является специалистом в вопросах джарха и таадиля. Так, и теперь подпишите правильное мнение в этом вопросе. Здесь немножко необходимо написать. Говорит, смотри, здесь может быть несколько случаев. Смотри, если человек... О нем есть похвала, если относительно передатчика или человека, есть похвала от кого-либо из ученых. Тем более, если есть похвала от целой группы ученых. Тогда в этом случае критика относительно этого человека не принимается, кроме как с разъяснением причины. То есть, смотри, пришел, допустим, у нас какая-то личность. Про него имам Ахмад говорит, крепкий передатчик. Другой говорит, правдивый. Третий говорит, я нашел его в Багдаде, перенимал от него хадисы, ничего плохого от него не видел. Четвертый говорит, машаллах, был таким-то, таким-то. И хвалит его. То есть сразу несколько человек похвалили этого ученого. Потом приходит какой-то пятый ученый и говорит, слабый. Что значит слабый? По какой причине слабый? Память у него слабая? Или грешником он был? Или говорит, его хадисы не принимаются? Почему не принимаются? Необходимо здесь уже что сделать? Разъяснить. Видишь, значит, если относительно человека установлена похвала, то с этой похвалы мы не уходим, кроме как если пришел в противоположности, кто? Разъясненный джар, разъясненная критика. Так? То же самое касается сегодняшнего дня. Если какой-то ученый или требующий знания, его религиозность, его знание, его похвала установлена, то он не уходит с этого места, кроме как если придет относительно него разъясненная критика. Ясно или нет? Критика на основании доводов должна быть разъяснена. Далее. Теперь вторая ситуация. Если человек маджгуль, то есть неизвестен, вообще неизвестно, кто он такой, нет относительно него никакой критики и никакой похвалы, в этом случае критика относительно него принимается, даже если она не разъяснена. И третья ситуация, тем более, если от него есть критика от других ученых. То есть, если есть сразу несколько ученых, которые его критиковали, так что он не удостоился похвалы вообще ни от кого, что он вообще неизвестный передатчик, то критика тем более принимается даже без разъяснения. Это усвоили или нет? Значит, правильное мнение в этом вопросе. Критика должна быть разъяснена или нет? Должна быть разъяснена причина критики или нет? Мы говорим, если человек неизвестен в своей основе, то есть вообще неизвестно, кто он такой, или тем более раскритикован уже кем-либо, так что его никто не хвалил, тогда критика относительно него принимается, даже если эта критика не разъяснена. Но если человек, его религиозность, его правдивость, его праведность установлена, и кто-то из ученых его хвалил, то в противовес не пойдет здесь приносить просто неразъясненный джарх. Ясно или нет? Неразъясненную критику, но ее необходимо разъяснить. И человек не уходит со своей праведности и с установленной правдивости, кроме как с разъяснением обратного. Говорит далее, теперь следующий вопрос. «Ваюкаддаму таадиль». Теперь другой вопрос. А если у нас происходит противоречие критики и похвалы? Кто-то хвалит этого человека, а кто-то критикует. Чье мнение мы берем? Говорит, «Ваюкаддаму таадиль». Ставится вперед похвала. То есть закрываются глаза на критику и берется во внимание похвала. Это первое мнение в этом вопросе. Говорит «Уакиля аль-Аксар». И второе мнение в этом вопросе, а некоторые сказали «по большинству». Смотрим, кого больше, тех, кто похвалил или тех, кто поругал. Если больше тех, кто похвалил, значит берем их мнение. Если тех, кто поругал, значит берем мнение тех, кто поругал. Это второе мнение в этом вопросе. Правильное мнение в этом вопросе то, что если критика приходит разъясненная, критика приходит разъясненная. Так что тот, это правильное мнение в этом вопросе, да, оно не в этих двух мнениях, которые привел Сафиуддин Ханбали. Оба этих мнения не являются правильными. Правильное мнение в этом вопросе то, что если пришла разъясненная критика относительно человека, так что хвалящий не может противопоставить этой разъясненной критике, в свою очередь, ничего, тогда предпочтение отдается разъясненной критике. Если же приходит относительно человека неразъясненная похвала и также неразъясненная критика, тогда в этом случае может быть отдано предпочтение чему? Неразъясненной похвале. Почему разъясненной критике отдается предпочтение перед похвалой? Кто скажет? Потому что тот, который хвалит, хвалит за счет того, что не знает о человеке ничего плохого. А тот, который критикует, хвалит на основании того, что знает о нем некоторые факты дурного, которых не знает хвалящий. Соответственно, право голоса или право слова отдается тому, у кого добавка в знании, над тем, у кого этого знания нет. Поэтому мы сказали, смотри, разъясненная критика, ей отдается предпочтение перед похвалой, кроме одной ситуации. Если хвалящий не может противопоставить ничего против этой разъясненной критики. Допустим, человек говорит, он человек дурной. Почему? Он убил такого-то человека. Приходит хвалящий и говорит, не-не-не, я знаю эту критику. На самом деле он никого не убивал. Но критикующий ошибся в этом. Потому что он говорит, что этот человек убил в пятницу такого-то. На самом деле я знаю лично, что он в пятницу был вообще в другом городе. Со мной был вместе в другом городе. Он не мог его убить. Ясно или нет? Видишь, противопоставляет свой довод разъясненной критике. Если этот противопоставляемый довод
сильный настолько, что он годится, чтобы опровергнуть разъясненную критику, тогда разъясненная критика не принимается во внимание и считается за неразъясненную. Вот это усвоили или нет? Так, это правильное мнение в этом вопросе. Дальше. Это все, что касалось джарха в этой книге. И многие из вопросов джарха, что принимается, что не принимается, что ставится вперед и что нет, все это разбиралось в подробном виде в отдельной книге, которая посвящена этому, называется как у нас? «Лабитуль джарх и отадиль». Эта книга нами пройдена, поэтому более глубоко все эти вопросы необходимо изучать именно там. Дальше. Теперь говорит «Уамма альфаз ар-ривая фамина сахаби хамса». Теперь другой вопрос. А как или какими словами передается хадис? Говорит, в этом случае опять люди бывают двух видов. Первый вид – это сподвижники, второй вид – это все, кто кроме сподвижников. Начинается Фиуддин аль-Ханбали разбор с кого? Начинает разбор со сподвижников. Говорит, «Уамма аль-фазар ривая фамина сахаби хамса». Что касается того, каким образом передается ривайат, каким образом передается хадис, то от сподвижника хадис может передаваться пятью формами, пятью фразами, пятью установленными словами. Акуага, смотри, самые сильные из этих пяти, когда сподвижник говорит, то есть относительно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, самирту, я слышал посланника Аллаха, или ахбарани, мне сообщил посланник Аллаха, или шафагани, или я поговорил с посланником Аллаха. Мушафага, это что такое? Когда два человека перенимают информацию, то есть изо рта в рот, то есть два человека разговаривают, стоя друг с другом. Смотри, значит, сподвижник может передавать хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, первыми пятью формами. Самая сильная из этих форм какая? Вот эти фразы. «Я слышал», «Мне сообщил», «Я поговорил». Почему эта фраза является самой сильной? Потому что в ней нет никакого сомнения о том, что перенял ли сподвижник этот хадис непосредственно от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или от какого-то другого сподвижника, или от какого-то другого человека. Из этой фразы сразу становится понятно, что сподвижник перенял этот хадис непосредственно от кого? Непосредственно от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, сумма, затем вторая форма, имеется в виду, более слабая, то есть уже слабее, чем первая. Когда сподвижник говорит, каля каза, то есть каля Расулюллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, каза, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал так-то. Почему вот эта фраза слабее, чем первая? Почему эта форма слабее, чем первая форма? Потому что здесь уже есть ихтималь, то есть возможность того, что сподвижник сам лично этих слов от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не слышал, но перенял от какого-то другого сподвижника. Видишь, он же не говорит, пророк сказал мне, я слышал посланника Аллаха, сообщил мне, я с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, поговорил. Так уже не говорит, но просто говорит, посланник Аллаха сказал. То есть, смотри, может быть так, что, допустим, Ибн Аббас перенял этот хадис, например, от Абу Бакра, и говорит, посланник Аллаха сказал. То есть, основываясь на то, что это передал ему Абу-Бакр. Может быть, то есть, вместе с тем, что непосредственно от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не слышал. Поэтому мы говорим, эта вторая форма является какой? Является меньше по силе, ниже по уровню, чем форма первая. Почему, говорит, смотри, «Лихтималь самаи мин гайрихи». Потому что есть возможность, то есть, присутствует опасность того, или возможность того, что он, то есть, этот сподвижник, слышал этот хадис мин гайрихи. Не от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а от кого-то другого. Так? Потому что такая фраза, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал так-то, предполагает такую возможность и опасность. Сумма, далее, теперь третья форма, она еще более слабая, чем первые две. А это когда сподвижник говорит «Амара аунага», приказал посланник Аллаха или запретил посланник Аллаха. То есть здесь уже две возможности или две опасности, которые ослабляют эту форму от первых двух. Какие две опасности? Первое, когда сподвижник говорит «Пророк приказал то-то или запретил то-то», опять есть возможность того, что он непосредственно это от посланника Аллаха не слышал. Так, может быть, перенял эту фразу или это понимание от кого-то другого. И вторая опасность какая? Что, возможно, сподвижник понял, даже если он слышал это непосредственно от посланника Аллаха, что, возможно, он понял, что это запрет, но на самом деле пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этого не запрещал и не хотел этим запрещать, и имел в виду не запрет. То есть посланник, а точнее, кто сподвижник, выслушал эти слова, и из них понял запрет, или из них понял приказ. Но на самом деле пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ни приказа, ни запрета не вкладывал в свои слова. Это ясно или нет? Но вот эта вторая опасность на самом деле является минимальной. Потому что мы говорим, сподвижники были прекрасными обладателями арабского языка, прекрасно знали посланника Аллаха, те смыслы, которые он вкладывал, что он хотел сказать, наблюдали его мимику, наблюдали его движение рук и лица и тому подобное, что способствовало правильному пониманию, действительно ли пророк приказывает, или он не закладывает приказ в эти свои слова и тому подобное. Поэтому вторая эта возможность является какой? Слабой. Далее, сумма. Теперь четвертая форма передачи, еще более слабая, чем первые три, когда сподвижник говорит «умирна у аунугина». Нам было приказано или нам было запрещено. Почему вот эта четвертая слабее, чем третья? Потому что в третьей сподвижник явно говорит «приказал посланник Аллаха». запретил посланник Аллаха. А в четвертой форме он не говорит, кто ему запретил и кто ему приказал. Но говорит, нам было приказано, нам было запрещено. Видишь, «Ли адам таайюн аль-амир», потому что не конкретизирован приказывающий, то есть и запрещающий. То есть кто конкретно приказал, кто конкретно запретил, неизвестно. Непонятно из слов сподвижника. Понятно или нет? Таайюн аль-амир. Ли адам таайюн аль-амир, или таин и таайюн то же самое. Потому что тот, кто приказал, явно здесь не указывается. Кто приказал ему, кто ему запретил, неизвестно. Опять-таки, когда сподвижник говорит, нам было приказано или нам было запрещено, то более правильное мнение в этом вопросе то, что это принимается как хадис марфо, как будто бы это запретил или приказал сам посланник Аллаха. Потому что сподвижник не будет говорить, нам было приказано или нам было запрещено, имея в виду кого-то, кроме посланника Аллаха, между тем, что он это использует как довод. Усвоили или нет? Говорит, нам было приказано делать так-то. И это приводит как довод тому человеку, которому он это рассказывает. Если бы это ему приказал не пророк, а допустим, какой-то правитель, или допустим, какой-то друг и тому подобное, то он бы не использовал этого слова. Нам было приказано или нам было запрещено в тот момент, когда он приводит это в виде довода. Усвоили или нет? Поэтому это тоже, этой фразе тоже отдается постановление, как будто бы это сказал или приказал или запретил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама. Дальше, «ва мислюху». И подобно четвертой форме, когда сподвижник говорит «минас сунна», «из сунны то-то». Здесь тоже сказали, есть возможность того, что сподвижник не имеет в виду сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, а имеет в виду сунну кого-то другого. Так? Но говорят, эта возможность какая? Минимальная, очень слабая. Потому что сподвижник не будет указывать на что-то, что это является сунной, при этом не имея в виду сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Усвоили или нет? Поэтому правильное мнение в этом вопросе также. Если сподвижник говорит о чем-либо, что это является сунной, значит, постановление этого, как будто бы это напрямую установлено от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это четвертая форма. Сунна, и теперь пятая форма, еще более слабая, самая слабая из пяти, когда сподвижник говорит «кунна нафаль», «аукану яфалюн», «мы делали так-то». Или они, то есть сподвижники, совершали то-то. Здесь почему слабое? Потому что Аллаху алям, сподвижник слышал это от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или нет. Действительно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видел ли или знал ли, что они так поступают или нет. И даже неизвестно, кто так поступает. Так, кунна нафаль, мы такое делали, то есть какое время это происходило, во времена пророка или не во времена пророка и тому подобное. Поэтому говорят, эта форма является наиболее слабой. Теперь Сафиуддин аль-Ханбали разъясняет относительно пятой формы и говорит, «Фаин улыфа иля замани фахуджа». Если это деяние приписывается ко времени пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда это является доводом. То есть, если человек говорит, мы во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, продавали то-то, так-то. Отсюда что берется? Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, либо об этом знал и не порицал, а значит, это довод. Либо об этом не знал, но об этом знал кто? Всевышний Аллах субхана ва тааля. И если бы это было запрещено, то Всевышний Аллах не спаслал бы об этом запрет. Поэтому пришло от сподвижников, от Джабир ибн Абдилля, который говорил, мы заканчивали половой акт в сторону, то есть не в половой орган, и при этом Коран продолжал не спасалаться. То есть в том смысле, что если бы это было запрещено, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом не знает, то об этом знает Всевышний Аллах, и он бы запретил это Кораном. Или внушил бы это пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И исправление этого мункара, этого порицаемого явления произошло. Поэтому Сафиуддин аль-Ханбали говорит, если такое слово сподвижника, мы делали так-то, или они, сподвижники, делали так-то, приписывается ко времени пророка, то это худжа, это довод. То есть отсюда берется узаконенность такого деяния. Как будто бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, одобрил это молчаливо. Или Всевышний Аллах субхана ва тааля одобрил это. Говорит, лизугур икрарихи али. Потому что отсюда понимается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал икрар. Что такое икрар или такрир? Сделал молчаливое одобрение этого действия. А значит, оно узаконено и позволительно. Говорит нам, отсюда ты из слов Сафиуддина аль-Ханбали понимаешь, что если это не приписано ко времени пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то, соответственно, это доводом не является. Потому что, Аллаху алям, какой период жизни этот сподвижник имеет в виду, мы делали так-то. Может, они делали так во времена Умара, может, во времена Абу-Бакра, может быть, во времена вообще других правителей и так далее. Нам. Может быть, во времена Джахилии имеет в виду и тому подобное. Нам. Но чаще всего, то есть здесь необходимо смотреть на каждый хадис и на косвенные доводы. Что имеет в виду сподвижник и что он может иметь в виду. И может быть принято как довод, а может быть как довод не принято. В зависимости от каждой ситуации по отдельности. Далее, теперь следующий вопрос. Уакали Абу-Хаттаб, и сказал Абу-Хаттаб, как мы сказали, Абу-Хаттаб, один из ханбалитов, ученик Кады Абу-Яля, сказал, «Кану яф'алюн наклюн лилиджма». Говорит, если сподвижники говорят, или кто-то из сподвижников говорит, мы делали так-то, или сподвижники поступали так-то, то это приравнивается к передаче единогласного мнения. То есть, если относительно, допустим, какого-то вида торговли, приходит слово какого-то сподвижника. Мы, сподвижники, совершали такой вид сделки во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Говорит Абу-Хаттаб, это является передачей единогласного мнения. Отсюда берется, что такое или такая сделка является узаконенной биличма, единогласно. Говорит Хиляфан либалды шафиия, противоречие некоторым шафиитам. То есть некоторые шафииты сказали, что это, что это не является единогласным мнением. Нам и правильное мнение в этом вопросе, то, что единогласным мнением это не является, единогласным мнением это ни в коем случае не является, но может, как мы сказали, достигнуть уровня марфу, то, что это постановление об узаконенности. То есть, как мы сказали, если сподвижник говорит, мы делали так-то, и тем более это приписывает ко времени пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, но, или не приписывает, но это становится понятно из других косвенных доводов, которые берутся из его слов, то, говорит, то это хоть и не является единогласным мнением, но может быть воспринято как постановление о разрешенности такой сделки. Ясно? Не на основании иджма, но на основании просто как постановление какого-то другого. Это, иншаллах, также усвоили. Далее говорит, «Ваюкбаль каулю хадал хабар мансух инда Абу аль-Хаттаб». Говорит также, Абу-Хаттаб сказал, что если сподвижник говорит о каком-либо аяте или о каком-либо хадисе, что он аннулирован, то его слово в этом случае принимается. В этом случае его принимается. И это действительно правильное мнение, то, что если какой-то сподвижник говорит, что такой-то аят или хадис аннулирован, это мнение правильно. Если, то есть с двумя условиями, здесь необходимо обратить внимание на два условия. Если нет слова другого сподвижника, который говорит о том, что данное постановление не аннулировано, тогда слово первого сподвижника не является доводом в вопросе. Это первое. И второе, на что необходимо обратить внимание, то, что сподвижники часто используют термин «мансух» – «аннулирован», обозначая этим самым «мухассас», то есть «конкретизирован». Не имеет в виду, что постановление или этот аят аннулирован полностью, но имеет в виду, что он конкретизирован каким-то другим аятом или каким-то другим хадисом. Это мы брали при изучении книги «Насих и Мансух». И там часто упоминали и говорили то, что сподвижники используют слово «мансух», аят аннулирован, и не имеет в виду аннулирование в понимании усуль-ульфих или в терминологии усуль-ульфих. Не это имеет в виду, не имеет в виду «насх», «насих» и «мансух», но имеет в виду «мансух», то есть этот аят не действует полноценно, но он конкретизирован. То есть он действует лишь в его некоторых формах. Это имеет в виду. Таир говорит... «Ваюрджиу илейхи фитафсирии». Последний вопрос, который касается сподвижников. «Ваюрджиу илейхи фитафсирии». То есть, и мы возвращаемся к словам сподвижников, если они делают какой-то тафсир какого-то аята или какого-то хадиса. То есть, если приходит хадис, и в нем упоминается опять-таки какая-то торговая сделка. Что это за торговая сделка, нам непонятно. То есть, пришло слово, допустим, «хабалюль хабаля». Что такое «хабалюль хабаля»? Мы не знаем. Но сам же сподвижник разъясняет этот хадис, говорит, это то-то, то-то. Делали они так-то, так-то, продавали таким-то, таким-то образом. Его тафсир, его разъяснение хадиса или аята принимается или нет? Мы говорим, его разъяснение того, что он передает, принимается в данном случае. Почему? Потому что сподвижники лучше знали то, что они передают. Но, опять-таки, это с одним условием. Если приходит от какого-то или с двумя условиями, если от другого сподвижника приходит другое разъяснение этого понятия или этого хадиса, тогда... Разъяснение первого сподвижника не может быть однозначно принятым, но может быть одно из двух. Либо мы принимаем разъяснение и этого, либо приостанавливаемся. Это первый момент. И второй момент. Если разъяснение сподвижника противоречит словам самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит иначе, а сподвижник делает иначе, или разъясняет иначе, тогда его слово не принимается, но ставится вперед хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и именно его слова. Поэтому говорят «Аль-Ибра бимарава ла мараа». Это одно из правил усуль-ульфих. Суть в том, что передает сподвижник, а не то, что он считает. То есть наше дело взяться за слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а не за мнение сподвижника. Вот это усвоили или нет? Это также, иншаллах, ясно и понятно. Давайте теперь Сафиуддин аль-Ханбали переходит к следующему большому блоку. Те формы, посредством которых передаются хадисы, не сподвижниками, то есть другими передатчиками, всеми, кроме них. И этот вопрос оставим, иншаллах, на следующий урок, так как он занимает большое количество времени. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.